Ну что, всем доброго дня, я рад вас всех приветствовать. Традиционно по вторникам мы с вами встречаемся и стараемся понять, что же происходит в экономике, в структурах управления как таковых, как в России, так и за рубежом, и в мире, насколько мы туда встроены, выстроены, ну и так далее. Традиционно ваши вопросы присылайте на живой гвоздь. Я рад всех тех, кто поддерживает нас и на живом гвозде, и на Потапенко прямом. Канал Потапенко прямой, я думаю, для вас известен. Ну и, соответственно, все остальные мои социальные сети также вам известны. Если что, в общем-то, ссылки всегда на них есть в описании. То, с чего я хотел бы сегодня начать, и то, чему посвятить короткое вступление, потому что, напомню, все ваши вопросы присылаются. Если они понравятся сегодняшним моим девчонкам, соответственно, Женечка сегодня, я так понимаю, со мной, вот, то я этот вопрос не просто зачту, но и на него отвечу. Также, естественно, благодарен Лёше Степаненко, который традиционно собирает ваш вопрос, по-моему, только откуда он только не собирает. Попросили несколько коллег, в общем-то, прокомментировать забавную новость, а именно по подачу в суд на X5 Retail Group Минпромторга. В суд подан иск о таком матерном слове «редомицеляция». Логика подобного рода действий – это чтобы переместить, поскольку компания, большая часть компании размещали свои акции на зарубежных рынках, и для того, чтобы размещаться на зарубежных рынках, они регистрировали, как правило, в Нидерландах дочерние структуры. Эти дочерние структуры организовывали как юридическое, так и формальное сопровождение выхода на IPO. IPO – это, в общем-то, внешнее размещение, взаимодействие с инвесторами, с биржами и так далее. И в этой связи, соответственно, как бы нам бы не хотелось, но российский рынок, в том числе и фондовый рынок, он очень небольшой. Почему там более чем 20 лет назад, 20 лет назад мы выходили на IPO? Вообще это была такая какая-то задача максимум практически для всех компаний. Каждая компания хотела вырасти, и после того, как она вырастала, она хотела разместиться на международных биржах. Вопрос даже не столько денег. И в данном случае я бы сказал, что это не столько про деньги. А привлечение внешнего инвестора носит характер, в первую очередь, технологический. Потому что, когда ты выходишь на биржу, и к тебе приходят не мелкие игроки, коими, я думаю, что все, ну или большая часть наших сегодняшних зрителей является, потому что тем или иным способом, возможно, вы владеете акциями X5 Retail Group или других ритейлеров. Но если брать нас, мелочевочников, то, в общем, мы интересны исключительно в качестве вот какой-то биржевой игры. Если же мы возьмем с точки зрения как раз, ну, вот там, генерального директора, совета директоров любой компании, это относится не только к там, X5, это относится вообще ко всем, то задача привлечь институциональных инвесторов. Стараются, и я это тоже делал со своими коллегами более там, 20 лет назад, стараются войти в контакт с аналогичными структурами, либо структурами, которые тем или иным способом взаимодействуют с ритейлом. Деньги в этом случае являются, ну, как бы неким вторичным фактором, как это ни покажется странно, но в целом те, кто следит за, наверное, за моим каналом и за другими моими выступлениями, знают, я всегда это говорил, произносил и буду произносить, что деньги – это всего лишь инструментарий, это шариковая ручка для любого предпринимателя. Так вот, когда вы привлекаете институционального инвестора, то в первую очередь вы получаете возможность, безусловно, это предмет всегда такого торга, когда вы допускаете его внутрь своей структуры, усовершенствую я, но при этом изменяя эту структуру, в том числе не по своей воле. Вы во многом начинаете расти, потому что, вспоминая как раз год 4-й, наверное, может быть, третий, когда приезжали первые инвесторы. В общем, компания тогда не была X5 Retail Group, была просто пятерочка. Это были времена начала становления российского ритейла. Многие бизнес-процессы, да и то, как выглядели и магазины, и внутреннее их содержание, и ассортиментная политика, взаимоотношения с поставщиками, на мой взгляд, носили характер достаточно архаичный. И несмотря на то, что мы все учились, все мои коллеги, которых я с большой теплотой до сих пор вспоминаю, с некоторыми из них переписываюсь, я уж не говорю про то, что с этими коллегами приходится там взаимодействовать частенько. Не все из них остались, кстати, внутри компании, но мы взаимодействовали с этими как раз инвесторами, приезжающими как в области финансов, так в области технологий, в области логистики, в области ассортиментной политики. Мы многому учились. И, честно говоря, вот этот элемент взаимного обучения, потому что я могу с гордостью сказать, что, например, такие компании, как «Магнит», «Пятерочка», которые работают на российском рынке, во многих аспектах опередили своих коллег зарубежных, в том числе и очень и очень крупных, по технологичности, по формированию откликов и всего остального. Вот этот элемент был очень важен. Теперь у нас происходит, как мы понимаем, закрытие, то есть мы видим обратный процесс, некого схлопывания. Схлопывание на основании того, что вот иностранная компания, причем она иностранная российская, я бы ее все-таки называл, потому что даже тот менеджмент, который присутствует практически во всех компаниях, это относится к металлургическому сектору, энергетическому сектору, в том числе и ритейловому сектору, финансовому сектору, который присутствует в советах директоров. Этот менеджмент очень четко ориентирован на российский рынок. Он понимает международную практику, но эту международную практику перерабатывает и внедряет в российские компании. Поэтому, конечно же, то, что сейчас происходит, вот так называемая вот эта редомицеляция, вызовет очень большие последствия. Последствия, причем не для компании конкретно, там, X5 Retail Group, а в целом для рынка. По сути дела, мы возвращаемся в состояние, когда мы отказываемся от взаимодействия с иностранными партнерами весьма и весьма принудительно. Приобретаем ли мы то, что пропагандирует со всех каналов, больший объем независимости? Нет. Большего объема независимости не поступает. Причина весьма прозаична. Финансовые рынки мы не контролируем. Рынки поставок мы не контролируем. Как бы кому-то не хотелось, основной объем поставок, который у нас есть, это товары либо импортные, либо квазиимпортные. Множество товаров, которые вы видите с надписью там «произведено в России», если начинаете разбирать, а где же они реально произведены, будут как раз теми самыми квазиимпортными. Вы помните мое выступление вместе с Павлом Николаевичем Грудининым на Московском экономическом форуме. Сейчас он как раз идет подобно. Понятно, что ни меня, ни Павла Николаевича на этом форуме не может быть по причине ясной для любого. Понятно, что организаторам не нужен подобного рода риск, в чем я их прекрасно понимаю. Но именно тогда, собственно говоря, я и объяснял, что как это невозможно говорить об импортозамещении, когда у вас берется голландский посевной материал, кладется в российскую землю, обрабатывается польскими химреактивами, пашется американским трактором John Deere, собирается таджикскими руками, и после этого она становится отечественной синеглазкой. Поэтому вот эта редомицеляция приведет к разрыву этих связей. То есть это не вопрос денег. С 5 числа, с 5 апреля, именно как раз акции X5 прекратят торговлю на... То есть ММВБ, Московская биржа, извините, прекратит торговлю акциями на бирже. Все, что касается финансов, компании, безусловно, будут перестраиваться. Безусловно, компании будут плавно и верно переходить под контроль государства, того, что мы называем с вами государством. Почему? Причина очень простая. Если у тебя нет внешних инвесторов, ты обязан искать так называемых внутренних инвесторов, а те объемы инвестиций, которые нужны крупным компаниям, вот этим машинам, монстрам, которые обслуживают практически весь рынок, безусловно, это государство. Поэтому и так высокая доля государственного капитала, так называемого, или национализированного капитала в России высока, дальше она будет просто увеличиваться. В этой связи вспоминается, что у меня была такая статья, не знаю, осталась ли она в архивах. Тогда еще был такой сайт, и до сих пор он есть, сайт retail.ru, на котором я сказал, что, в общем, ну, это было лет 20 назад, что мы, в общем, плавно, но верно мы идем к кросс-ритейлу. Мне кажется, что вот это один из элементов перехода к кросс-ритейлу. Приведет ли это к снижению цен, потому что, ну, у нас разные зрители, и многие говорят, что да ладно, вот ваши эти коммерсантские завывания, ну да, безусловно, привет ботам, которые будут это продвигать, они как-то никому не нужны, неважно, кто владеет, но вы можете показать, где хоть раз, хоть в какой-то стране мира было так, чтобы государственная собственность и государственное управление приводило к низким издержкам. Подчеркиваю, слово «низкие цены» не совсем или совсем некорректно. Потому что каждый раз, когда нас отсылают в далекое прошлое и говорят, а вот смотрите, там бутылка водки или колбаса сколько стоила, безусловно, она столько стоила, но при этом, когда Борис Ельцин выехал за рубеж, поехал в очень захудалый магазин, то оказалось, что этот захудалый магазин предоставляет ассортиментный перечень и цены настолько низкие, насколько, в общем, возможно было себе представить. Поэтому плохо это или хорошо, ну, я воспринимаю действующие правила как некий восход солнца. Я понимаю, что как-то плетью обуха не перешибешь, и по-другому они, высшие чиновники, думать не могут. Им обязательно показать собственную самостоятельность. Для меня эта картина мира, ну вот как раз тех самых, того Октябрьского переворота, очень долгого времени назад, когда те, кто находились на нижней ступени развития, с точки зрения там, социального развития, сказали, что да, что там, все эти управляющие, там, бари, да они просто правят. Тогда все это происходило куда более кроваво, поэтому, наверное... Вот этот 17-й год, только версия 2.0, мы его проживаем. Вот мое короткое вступление, которое было сегодня. Я буду об этом, наверное, еще несколько раз проговаривать в обязательном порядке, потому что крайне это важно понимать, чем являются те самые экономические, так называемые экономические, потому что здесь никакого экономического смысла в подобного рода экзерсисе нет. Я вам буду о них говорить, освещать, чтобы вы не чувствовали традиционно себя в одиночестве и в темноте. Спасибо за ваши вопросы, спасибо тех, кто поддерживает. Это очень значимо, приятно и крайне важно. Могут ли реально пытаться мобилизовать тех, кто старше 45? АФГ задает вопрос. Смотрите, я опять-таки рассуждаю с точки зрения системы управления. На сегодняшний день, мы это обсуждали с вами, наверное, уже не один раз в прошлом году, и пока... Но я не вижу каких-то фундаментальных изменений системе управления, действующей системе управления. Не нужны те, кто старше 45, потому что тот объем призывников, который есть сейчас, а суммарно цифры, судя по тому, как я вижу, как происходит, вот как раз мы с вами находимся в начале призывной кампании. В общем, эти цифры совпадают, в общем, очень сильно с теми цифрами, о которых я говорил. Я говорил, что будет порядка там 300 тысяч, и, судя по всему, эти 300 тысяч действительно будут призваны, и кто-то будет уволен в запас. То есть суммарно за этот год это будет цифра там в районе 600, может быть, 700 тысяч человек. Поэтому могут ли призывать тех, кто старше 45, только в виде добровольцев. Пока в этом потребности нет. Все те цели, которые ставятся, в том числе Министерством обороны, я так понимаю, исполняются. А раз они исполняются, то Зачем призывать создавать ненужный флёр? Михаил Казнин. Да, добрый день. По вашим расчетам, ожидается ли ускорение инфляции летом и на это, кроме сезонных факторов, что на это, видимо, кроме сезонных факторов, может влиять? Михаил, поскольку вы давно с нами присутствуете, ну вот как я и говорил, что по расчетам моей группы российская инфляция пока еще именно товарная в этом году будет ниже, чем в прошлом году, и пока нет. Мы находимся с вами в четвертом месяце, в начале четвертого месяца, и пока вот то, что я говорил, 21-23%, нет факторов, которые ее увеличат. Крайне важно, как пойдут, безусловно, финансирование, в том числе того, что мы называем ВПК, как будут вестись переговоры летом. Я не сомневаюсь, что какие-то первичные переговоры, там, кулуарные, будут вестись. Поэтому пока, кроме инфляции именно сезонной, наложенной туда еще, вы, к сожалению, это не отметили, но я вам это отмечу, что те выплаты социальные, которые есть в бюджете, те выплаты, которые есть медицинские погибшим, раненым и всем остальным, они тоже накладываются в инфляцию. Но что ее компенсирует? Почему она не вырастет, а, скорее всего, останется на этом уровне, именно товарная инфляция останется на уровне 21-23. Если вы к нам подключаетесь каждую неделю, а я так понимаю, что это именно так, то на прошлой неделе я говорил о том, что рекордные поступления от бизнеса произошли в бюджет Российской Федерации. Насколько я помню, если вы меня можете поправить, они превзошли ожидания Минфина в 17 раз. Поэтому, в общем, чем исполнить бюджет, есть. Нужно ли увеличивать инфляцию? Нет, не нужно. Поэтому я думаю, что пока летняя инфляция у нас с вами, вот мы к середине, там, выйдем с вами на июль месяц, я думаю, что мы будем наблюдать вот эти товарные инфляции в районе 21-23%. Надеюсь, что больше никакой дерготни с точки зрения внешнего фона не будет. А как обстоят дела с роботизацией промышленных предприятий во время санкций? Или наш бизнес нашел обходные пути? Алекс Шева, я не могу сказать за весь бизнес, но поскольку, как вы помните, вот некоторое время я провел в поездках, в большом количестве поездок по ближайшему зарубежью и видел то, что делают мои коллеги. Они достаточно активно, скажу честно, работают с зарубежными поставщиками, как и работали в 90-е и 80-е года. Ключевым вопросом является следующее. Легко ли делать сейчас роботизацию? Нет, нелегко. Несмотря на то, что существуют, безусловно, как вы отметили, маневры, назовем это так, существуют страны, через которые можно закупить те или иные комплектующие. Но если брать в целом, в тех объемах, которые я наблюдаю, просто там, наблюдая за таможенными декларациями, наблюдая за платежами, которые проходят, ну, то есть за кругами по воде, то я могу сказать, что, конечно, концентрация наших коллег находится в первую очередь все, что касается на оборонном комплексе. Это неплохо, нехорошо, это вполне себе естественное движение, потому что любая система, ну там в том числе система санкционного, антисанкционного, санкционного давления и антисанкционной работы, она находится в постоянном такой раскачке, да. И поэтому мои коллеги, которые вот занимаются, как правило, это, конечно же, это не санкционный товар, но товар, который требует вот каких-то обходных маневров, в 90% случаев они занимаются ближе к ВПК. А роботизация, скажу честно, в том числе, я это с вами обсуждал, наверное, в прошлом году. Если вы с нами уже не первый год, то я говорил о следующем, что большая часть компаний, крупных советов директоров, с рядом коллег я там пересекаюсь регулярно по-прежнему, они все свои инвестиционные программы, скажем так, пригасили. Что имеется в виду? Как правило, эти инвест-программы не связаны с какой-то очень яркой модернизацией. То есть, по большей части, проекты заканчиваются. То есть, не начинается новых каких-то проектов, вот такой фундаментальной модернизации. Поэтому я бы сказал бы так. С роботизацией и вообще с новыми технологиями легко тогда, когда вы находитесь постоянно в активном поле. То есть вы постоянно работаете, вы постоянно можете поехать на любую конференцию. Более того, можете не просто поехать на эту конференцию, но можете там выступить и не получить впоследствии уголовное дело по шпионажу. А поскольку вы сейчас понимаете, что по большей части научное сообщество, да, сообщество, связанное с той или иной техникой, старается лишний раз не высовываться, совершенно логично, потому что, ну, грубо говоря, тебе жизнь дорога, потому что, вы знаете, огромное количество ученых оказались за решеткой по тем или иным обвинениям. Зачем тебе рисковать? То есть, либо ты должен изначально выстраивать карьеру на условном Западе, либо ты, соответственно, эту тему просто не поднимаешь и стараешься не взаимодействовать с иностранными там, и изданиями или еще чем-то. Ну, потому что что далеко ходить, мы же с вами регулярно вынуждены обсуждать вот, как бы, статусы иноагентов. А я напомню, что в 2021 году, страшно сказать, то есть 3 года назад, на признанном потом уже иноагентом «Дожде». Есть даже такой ролик, вы его можете найти, где я говорю о том, что под статус иноагента попадает 17 миллионов российских граждан. А причина очень простая, потому что не вопрос даже там какой-то логичности, потому что, чтобы вы понимали, вам присваивается статус, и вы не оспариваете его, то есть в суде нету соревнования доказательств, то есть вы по факту вам его как тавро поставили коровину на пятую точку, и на этом все закончилось. Но ключевое, там есть 3 фактора, под которые попадает любой гражданин Российской Федерации. Это первое, обсуждение того, что делает государственные учреждения, а это делают у нас практически все наши граждане. Второй фактор очень важный – это для неограниченного круга лиц, даже если у вас ваша маленькая там страничка, и вы там написали по главе управы, что он поступает себя некорректно, назовем это так, то вы уже по факту, первое, обсуждаете действия государственной власти, второе – для неограниченного круга лиц, хотя этот круг лиц может быть ваш папа и ваша мама. Ну и третье, конечно, пристегивают обычно некое иностранное финансирование, но любой человек, у которого есть, соответственно, выплаты от YouTube, получает иностранное финансирование. А с иностранным финансированием, почему я сказал о 17 миллионов? Потому что все, кто обладают акциями иностранными, получают от них дивиденды. И даже несмотря на то, что они могут входить в пакеты в там, каких-нибудь фондов, в конечном итоге вы получаете доход в валюте, да еще от иностранного эмитента. И, в общем, не особо сильного мудрства и лукава, а поскольку таких счетов у нас было открыто, уже даже на тот момент было 17 миллионов, сейчас их 21, все 21 миллион можно брать, как говорится, под общий, как говорится, общий гребень. Ну, я уж не говорю про то, что про первые 2 пункта, то, что вы обсуждаете действия государственной власти при неограниченном круге лиц, представьте, что вы обсуждаете на улице, я это уже сразу сказал, что вы тут же попадаете в ослики и с тавром на спине. Увы, ах, что делать? Так, когда с Артом совместные посиделки будут? Спасибо за поздравление с днем рождения, благодарен вам и за поддержку благодарен. Значит, Ян попросил сделать посиделки в мае, потому что сейчас они очень сильно загружены. Я, в общем-то, поддержал его именно в этой части, потому что как-то насилие я не поддерживаю, в том числе и в первую очередь такого характера эмоционального. У него действительно, у них много контрактов. Поэтому, в общем, насколько Янард говорит о том, что это будут майские посиделки. Так что начнем с вами маяться. За поздравление еще раз спасибо. Как считаете, западные компании вернутся на российский рынок? Читал, что Apple частично возвращается. Вася Боков задает вопрос. Дорогой Вася, На что я хотел бы обратить всех наших коллег внимание. Дело все в том, что я, наверное, вас некоторым образом разочарую. Большая часть компаний не совсем были на российском рынке. Я как-то рассказывал о том, что проникновение на любой рынок носит эшелонированный характер. Первым проникновением бывает появление паля откровенного, подделок жесточайших и каких-то бэушных, ну вот как раньше было при советской власти, комиссионках, когда приходит тот или иной товар. Потом существует несколько итераций, наверное, постараюсь максимально быстро проскочить в этих итерациях. Потом появляются, соответственно, паль потихонечку или подделки потихонечку уходят, и появляются некие компании, которые привозят закупленный, сейчас это называется по параллельному импорту, а тогда это называлось, в общем-то, либо полуконтрабандным способом, либо совсем контрабандным способом товар. Один из ярких примеров привоза товара, я приводил его и буду приводить частенько, что Владимир Высоцкий ездил на автомобиле Mercedes V116. Как вы сами понимаете, официально этот автомобиль сюда не поставлялся. Это был автомобиль, который подарила ему Марина Влади, в которой сама, в свою очередь, купил, по-моему, у какого-то из дипломатов. Если мы берем, вот уберем флер, ну, соответственно, таких исторических личностей и рассмотрим исключительно экономический аспект, который я вот как раз рассматриваю в своих там книгах, что 37 невыученных уроков, что жестокая экономика, то мы поймем, что первое, автомобиль официально не поставлялся, он официально не обслуживался. Не было применено никакого финансирования с точки зрения лизинга, кредитования и так далее. А поставка запчастей, к которой мы привыкли с вами, точно так же не осуществлялась. Поскольку первым местом моей работы еще в школе был Софтрансавто, вот как раз я первый раз там познакомился, в том числе и с иностранными автомобилями, ну так уже более в сознательном возрасте, не в Ливии, где автомобили были зачастую очень сильно убиты, а именно вот более-менее автомобили живые, то вот в этой части запчасти не поставляли. Соответственно, не было никакой отзывной кампании. И когда вы задаете вопрос, а вот компании частично вернулись или частично ушли, большая часть компаний здесь-то и не появлялась. Они заключали те или иные, ну, сначала там просто договоры поставки, потом договоры, например, какой-нибудь эксклюзивной поставки, потом могли быть дилерские соглашения, потом могло появиться представительство. Но в любом случае весь бизнес российской федерации, потом, даже когда появлялось официальное представительство, сюда присылали экспата, то есть иностранного представителя, который возглавлял офис. Но было ли это полноценным проникновением в Российскую Федерацию тех или иных компаний? Скорее нет, чем да, потому что даже если мы посмотрим модель выхода этих компаний с потерей того или иного имущества, то по большей части это был инвестиционный проект, который осуществляли иностранные банки, которые здесь представляли интересы этой самой компании. И поэтому, когда мы говорим, вернутся ли эти компании, я могу сказать, что они не сильно приходили, но и не сильно ушли. Это неплохо и нехорошо. Плюс ко всему я хочу напомнить исторический момент, что когда произошло жестокое уничтожение Российской империи, оно произошло, не Российская империя не сама распалась, это была и огромная волна эмиграции, не чета той, которая есть, то, в общем, иностранные компании здесь работали. Более того, они работали на те деньги, которые были отобраны у там, бывших помещиков, крестьян, ну и так далее, ну там зажиточных. Поэтому я бы сказал бы так, мир не остановится, и Россия не выпадет в какую-то бездну, как кому бы то ни хотелось. Поэтому все, что касается российских компаний, они по-прежнему, то есть иностранных компаний, они смотрят на российский рынок. Российский рынок с точки зрения объема, не ахти какой большой, но тем не менее для многих компаний небольших, европейских, он является огромным. Тут надо сравнивать, что с чем сравниваем. Поэтому, когда ситуация будет ослабевать с точки зрения тех примеров, о которых я только что сказал, с иностранными компаниями, которые превращают искусственно в российские, А это, ну, подобного рода вакханалия обычно идет года 2-2,5, поэтому я думаю, что году 2026-2027 мы с вами увидим легкую оттепель в этой части. Дмитрий, как в целом оцениваете влияние искусственного интеллекта на бизнес в целом и занятость населения в частности и в будущем? Станислав. Дорогой Станислав, несколько раз мы с вами, наверное, эту тему все-таки цепляли. Я говорил и буду вам продолжать напоминать, что, в общем, искусственный интеллект не совсем искусственный. Он вполне себе имеет естественное происхождение. Это естественное происхождение принадлежит нам с вами. И здесь крайне важно понимать первоисточник искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект будет таков, каков мы его заложим. В чем проблема искусственного интеллекта? Я считаю, что его возможности сильно переоценены, ну или, по крайней мере, энтузиасты, говорящие об искусственном интеллекте, на мой взгляд, не проговаривают или осознанно это делают, не проговаривают многие вещи, которые являются слабыми местами так называемого искусственного интеллекта. В первую очередь, это качественность сбора информации. Самый простой пример – это, скорее всего, наверное, тексты, которыми вы, я надеюсь, пользуетесь. Если эти тексты имеют малый объем выборки, а мы находимся с вами в кириллической зоне, где выборка крайне незначительна, то вы будете получать, по сути дела, такое мыло. Многие это отмечают, что если ты пытаешься, ну, сколь-нибудь значимый элемент переписать с помощью искусственного интеллекта, то получается мыло мыльное. Почему? Просто нет статистики, нету набора релевантного тех баз данных по вашей тематике. Почему искусственный интеллект более активно развивается, например, в зоне англоязычной? Причина очень простая. Большее количество объектов для оценки, большее количество объектов, которые можно применить для выдачи в конечном итоге информации. Точно такая же история, соответственно, с китайским языком. Здесь только другое ограничение, поскольку, как вы знаете, Китай разговаривает на множестве диалектов, и несмотря на то, что их очень и очень много, есть элементы того, что искусственный интеллект начинает, грубо говоря, путаться в понимании диалекта. Но, тем не менее, английский, на мой взгляд, и китайский искусственные интеллекты будут развиваться куда более активно и будут использоваться в бизнесе. Будут ли применимы алгоритмы искусственного интеллекта, которые привязаны к китайскому языку или к английскому в России для кириллической зоны? Нет, не будут. Причина очень простая. Иная логика построения событий в нашей с вами голове. Как сейчас завозят в Россию наличные доллары? На пупе. Ну, если вы говорите о физических лицах, небольших суммах, то на пупе. Если касаемо каких-нибудь более значимых суммах, то, ну, в общем, дипломатическую почту никто не отменял, и говорить о том, что доллара здесь или там евро здесь совсем нет, ну, это иллюзия, конечно. Скажите, пожалуйста, что по золоту вы думаете? Стоит ли его сейчас покупать, и насколько это надежно покупать металл, который в цифре? It's my life. Дорогой, it's my life. Я человек, который достаточно консервативно относится к подобного рода стратегиям. Что касается вот этих цифровых или, там, скажем так, обезличенных металлических счетов, ну, вы просто можете посмотреть динамику хотя бы за последние 5 лет. То есть возьмите длинную динамику и точно такое же вам предложение, возьмите длинную динамику золота на каком-то периоде. При этом большая часть энтузиастов инвестиций в золото рассматривает какие-то очень краткосрочные элементы или краткосрочные отрезки инвестиций в золото. Я был бы с этим очень аккуратен, потому что если у вас вы не можете диверсифицировать сильно портфель, то я бы не рекомендовал вылезать в золото. На сегодняшний день консервативная стратегия, вот несколько у меня вопросов было по поводу того, а где размещать те или иные суммы. Все, что касается сумм до того самого классического 1 400 000, вполне себе допустимо размещать данные финансовые средства на депозитах российских банков. Потому что до 1 400 000 сумма считается гарантированной. Маловероятно, что власти будут как говорится, нагнетать обстановку и там смещать, в том числе, огромный сектор банковского и депозитного, соответственно, как кредитование, так и размещение депозитов в там, сторону какого-то, ну, перегрева, скажем так. Поэтому 1 400 000, до 1 400 000 депозит 16-18% вполне себе рабочая стратегия, которой вы рекомендую пользоваться вам. Моргенштерн собирался отправить 10 тысяч долларов парню, который выводил людей из Крокуса во время теракта, но тот отказался. Вопрос, в чем россиянину грозит принятие крупной денежной суммы от иноагента? Вы знаете, формально ничем не грозит, в том числе как и перевод иноагенту. Здесь, безусловно, есть вопрос самоцензуры, на который присутствует у всех. Все опасаются, ну, а вдруг, а мало ли чего. Пока на сегодняшний день если бы данный молодой человек там принял эти 10 тысяч долларов от Моргенштерна на свой счет, я напомню, российские граждане по закону имеют право выводить на свои счета за рубеж, если у них есть зарубежные счета, до 1 000 000 долларов в месяц. Это указ был подписан президентом господином Путиным. Никоим образом это указание не дезавуировано, то есть оно действует на сегодняшний день. И поэтому вот эти трансграничные переводы куда более ограничены подключением российских банков к SWIFT. Достаточное количество российских банков работают со SWIFT-ом. То есть я могу сказать, что, ну, это, наверное, с десяток подобного рода банков. Я даже сейчас попробую, если оперативно, потому что, вы знаете, не всегда так просто вам перечислить. Ну, вот я, например, возьму один из списков одного из иностранных банков, с которым я, которым оказывал там услуги, чтобы они могли понять, как работать с российскими клиентами. Вот их список банков, которые работают с ними. Это Центроинвестбанк, Азияинвестбанк, Россельхозбанк, Тойотабанк, АО «Газпромбанк», Ренессансбанк, ОТП-банк, Ситибанк, Юникредитбанк, Райффайзенбанк. Как вы видите, список банков из 10 штук присутствует, которыми банки эти вполне себе работают очень активно на рынке в международке. Поэтому грозит ли ему чем-то принятие? Нет, не грозит. Если бы он принял, но, скорее всего, он принял подобного рода решение по другой причине. Потому что здесь все-таки, говоря о социальном отношении к любым, ну, в данном случае к иноагентам, рубль против 100, его социальное окружение сказало, ну как ты примешь, там, даже если он не сам лично не считает там врагом Родины, но оно ему надо, потому что в целом, ну, могу сказать, я к подобного рода публичным заявлениям публичных лиц отношусь с большой, не то чтобы натяжкой, а с большим вопросом. Если ты хочешь человеку помочь, вот этому парню, перечислить ему 10 тысяч, там вот эти, там, условно говоря, почти 1 000 000 рублей, ну, сделай, перечисли, узнай его реквизиты и перечисли молча. Узнать его реквизиты не ахти как сложно. И не надо устраивать из этого перформанс. Но это, наверное, мое отношение. Ну, поэтому хочешь делать доброе дело, сделай, но зачем устраивать перформанс? Как-то Моргенштерн может перечислить 10 тысяч и любую там сумму. Соответственно, открытые реквизиты есть у многих фондов, бирж и всего остального. То есть, ну, мои реквизиты вы тоже знаете. Это просто я так, как пример пришлось. Но у фондов огромное количество, куда можно было перечислить эти деньги. Добрый день. Что можете посоветовать начинающему предпринимателю в такси? Эконом-класс наше все? Дорогой Владимир, ну, все, что касается самозанятости и то, что вот, как вы помните, я выступал на нескольких форумах такси и как тогда уполномоченный по самозанятым, и на тот момент я думаю, вы знаете, я ездил в свое время защищать права таксистов, когда им навязывали те условия, по цвету такси, по условиям, по которым они работают. Я могу сказать, что общаясь больше, конечно, не с, наверное, с исполнителями, а сколько с владельцами небольших таксомоторных парков, я так понимаю, что для того, чтобы зарабатывать в этой сфере, да, начинать вам придется с эконом-класса, чтобы работать в классе там бизнес или VIP, но ключевой вопрос, что большой объем простоя. Поэтому либо вы много суетитесь по-мелкому, либо вы суетитесь мало, но по-дорогому. Поэтому вот честно могу сказать, тут выбор за вами. Работа в экономе, насколько я себе понимаю, это все-таки работа на износ. Да, возможно, с большим количеством, там, вы зарабатываете, наверное, больше, но мне кажется, что все, что касается вот так подобного рода самозанятости. Следующий вопрос обычно мне задают класса следующего. Почему не работать в такси, например, где-нибудь либо в Германии, либо в Соединенных Штатах? Потому что там более щадящий режим. А Ямика задает вопрос, как эмигрировать в Аргентину и забрать с собой 50 тысяч? Как это сделать без рисков? А, дорогой Ямика, ну смотрите, все, что касается 50 тысяч, вы можете, то есть у вас существует несколько вариантов развития событий. 50 тысяч не ахти какие деньги, и поэтому я, наверное, проговорю вам несколько путей. Вы, во-первых, можете несколько раз и выехать за рубеж и вывести по 10 тысяч, потому что больше 10 тысяч вывозить из Российской Федерации именно в долларах нельзя. Вы можете вывести под декларацию 10 тысяч плюс большое количество рублей и потом их где-то там в, не знаю, Армении или еще где-то обменять на местную или валюту в долларах. Если у вас сейчас уже в долларах, то, соответственно, логично, что менять на обменном курсе вы потеряете приблизительно около 10%. Это достаточно приличная сумма на ваших объемах. Вот. То второй вариант развития событий. Вы можете выехать в одну из предельных республик, открыть там счет и перевести. Но тут опять-таки вы доллары перевести не сможете. То есть вот доллар вывести очень-очень непросто, потому что если у вас до этого не было валютных счетов, то сейчас валютные счета на банки, даже те банки, о которых я только что выше сказал, как вы видели, в общем-то, из тех банков, которые я, например, перечислил вам на слуху, может быть, ну, 3-4 банка, а остальные 6 – это, в общем-то, очень небольшие банки. Вы можете открыть это, то есть, если у вас бы есть счет, то вы могли бы перевести себе под определенные документы, которые в обязательном порядке вы предоставляете валютному контролю банка, вы можете перевести до миллиона долларов без особого риска. Поэтому либо несколько визитов в сопредельные страны по десятке, либо со своими какими-то друзьями, товарищами, потому что 50 тысяч – это всего 5 человек, по сути дела. Либо первичная поездка в сопредельную страну с открытием там валютного счета. И если у вас есть валютный счет здесь, то вывозите. Но, безусловно, никто не отменял то, что называется крипта, потому что этот инструментарий, безусловно, присутствует. Я не могу рекомендовать, в общем-то, я с физическими лицами, ну и с такими суммами даже никогда не сталкивался, и вряд ли буду вам кого-то советовать, именно по причине того, что, в общем, это всегда элемент риска, был, есть и будет. Но перевод в виде USDT вполне себе рабочий элемент. Ну, в Аргентине 50 тысяч, ну, по крайней мере, где-то месяцев, ну, на полгода. Все зависит от того, конечно, как вы будете гулять по лабазу. Постарайтесь растянуть эти деньги, ну, хотя бы на год. Потому что, в общем, самая-самая большая сложность при иммиграции, если вот вы хотите эмигрировать, это, конечно, понять, ну, то есть не гулять на шикарно. Рекомендую в первую очередь для себя поставить какой-то лимит. Например, что вы будете жить в месяц, там, на, даже имея эти 50 тысяч, например, на 1000 там, долларов или 1500 долларов. Это опять-таки зависит от этого. И постараться, ну, говорю, поставить себе график, что к кровь из носу, но растянуть эти деньги надолго, потому что ключевым вопросом в эмиграции является эта работа, то есть ваш доход. Без этого, сколько бы вам ни было лет, сколько бы у вас ни было денег, миллион, два, три, десять, ключевой вопрос, чем вы там будете заниматься. Поэтому помните это. Спасибо тем, кто нас поддерживает, спасибо тем, кто подписывается, это очень мило, спасибо за пожелания, ну, за поддержку, которая приходит, в общем, это, в общем, всегда радует. А Владимир Питерский, я, с вашего позволения, пойду, вопросы присылайте на живой гвоздь Женечке, Женечка их с радостью мне перешлет. На какие профессии вы бы рекомендовали учиться, задает Владимир Питерский. Дорогой Владимир, вот, понимаете, вы задаете вопрос мне как отцу, которому дочь заканчивает 10 класс. Вот она тоже переходит в 11. И вот этот момент, а в какой вуз поступать и на что учиться, для нас крайне важен. То есть все проходят подобного рода вопросы. Я могу сказать так, что есть классический выбор сначала. То есть надо сначала разобраться с двумя направлениями. Условно-гуманитарное и условно-техническое. Понятно, что существует некий микс, по которому вы можете идти. Но вот проживая уже не первое десятилетие и не первое потрясение, которое проживает наша многострадальная родина, я боюсь, что это еще, наверное, не оно будет так же, не последнее, просто с неким каким-то затуханием, потому что я вот говорю, что даже вот самое жестокое – это машина репрессий. Я вот смотрю, что машина репрессий, ну, грубо говоря, воронки не привозят и не убивают. Хотя смерти при этом все равно есть, и смерти просто запредельной бессмысленностью. Но мы уже неоднократно это с вами обсуждали. Я так понимаю, что существующая система управления будет достаточно жестко пока пытаться окуклиться. Вот даже первая новость, которую, Владимир, я зачитал, это, ну, я испытываю чувство неловкости и чувство проживания глупости. Делают они, а стыдно мне. Вот это из разряда этого. Потому что я понимаю, что никакого смысла вот в этом окукливании нет в принципе. То есть можно вести, как ни покажется странно, поскольку мы понимаем с вами, что все, что касается войн, человечество воевало и будет воевать, можно вести огромное количество войн в мире и при этом не окукливаться осознанно внутрь, не позволять себе этому элементу работать. Но мы пойдем по-другому, как говорится, как говорил Владимир Ульянов, we shall go in our way. И, судя по всему, мы как раз пойдем по этому. Поэтому я выбрал бы техническую специальность, потому что она более востребована в любом контексте, как в российском, так и зарубежном. Я бы рекомендовал бы обратить внимание все, что связано с реальным производством. Это вопросы, соответственно, фармы, потому что это будет точно развиваться. Вопросы продления жизни, вопросы обслуживания инвалидов во всех смыслах этого слова по причине того, что сама по себе нация стареет и вымирает, и плюс ко всему, конечно, через год будет более явно видно то количество инвалидов, которые мы с вами имеем на улицах. Поэтому вот с этими вопросами я бы вам рекомендовал более активно работать, и это условно будущее. Хотя, конечно, будущее без прикрас. Где можно приобрести хорошие курсы руководителя? Хочется научиться грамотно управлять командой, а не по наитию. Дорогой Сонс, честно скажу, я не вижу подобного рода курсов. Поясню, что я имею в виду. Вот пока у меня была такая возможность, ну, сейчас это больше возможность реализуется просто за рубежом, у меня есть условно некий стандартный набор, ну, я называю это так, лекций, да, и лекции, мастер-классов, и там в том числе есть сопровождение компании, да, в качестве там члена совета директоров, независимого члена совета директоров. Я вам могу сказать, что как-то вот есть знаменитая фраза, что все несчастливые семьи несчастливы по-своему, а каждая счастливая семья счастлива одинаково. Так вот, я бы сказал так, что каждая компания – это набор, даже если она находится, работает в одной и той же отрасли, это набор настолько зачастую противоречивых и зачастую несочетаемых требований, возможностей, нерегламентированных правил, договоренностей, что когда вы задаете вопрос, а можно ли пройти какой-то хороший курс, я бы вам рекомендовал как руководителю чаще устраивать нетворкинг, то есть общаться со своими коллегами подобного рода деятельности. Некоторые называют еще там возможность наставничества. Я не очень понимаю, что такое наставничество, потому что когда мне несколько раз подобного рода предлагали, я могу как это... Вот играющий тренер, я могу понять. А вот как это стоять и смотреть, как вы наворачиваетесь, я этого понять не могу. Много говорят об наставничестве, но в моей картине мира наставничество возникает тогда, когда есть возможность стандартизировать процессы. То есть наставник у токаря может быть. Может ли быть наставник именно в смысле работы у руководителя или владельца компании? Скорее нет, чем да. Это скорее не про наставничество, а советник. Вот советник может быть. И вот советника вы в компанию можете тем или иным способом привлечь. За рубежом существует даже некое такое понятие, он называется «седые лисы». То есть когда люди, прошедшие горнила бизнеса, выходя ну, в какой-то возраст, они приходят в качестве советников в бизнес. Подобного рода трансформация вполне себе допустима. Если вы можете подобного рода себе позволить партнера, ну потому что надо понимать, что помимо того, что вы должны будете ему платить, и весьма недурно, зачастую даже больше, чем самому себе, вы еще должны будете его слушаться, иначе в противном случае какой смысл ну, вот, с ним дискутировать. Ведь основная задача советника, а вас как руководителя, это подумать об кого-то. Ну вот я со своими коллегами частенько встречаюсь, и даже вещи, которые я ну, неплохо знаю, умею и сам. Я вот даже им в открытую говорю, что мне нужно с вами посидеть час, я там готов это оплатить. Мне об вас нужно подумать, да, потому что другое дело там берут с меня деньги или как это, или в обратную сторону говорят, что неизвестно еще кто кому каких денег должен. Вот, подумать об, то вот я бы рекомендовал так. Дмитрий Алексей, вот приятно, что наши зрители отмечают, в том числе и Алексей Степаненко. Как думаете, проверка и депортация мигрантов, имитация или нечто иное? Я бы сказал бы так. Значит, проблема мигрантов, я думаю, вы знаете мое отношение к этой проблеме, крайне неправильно бить по результатам болезни. Это вот сейчас то, что я наблюдаю, такой террафлю для серьезного гриппа. Крайне важно смотреть за первоисточником этой проблемы. А первоисточником проблемы с мигрантами является структура экономики. И куда проще, как выдворить, там, не знаю, 100 тысяч, миллион безропотных мигрантов. И совершенно другая история построить экономику, которая не нуждается в малоквалифицированном рабском труде. Ведь мы частенько с вами обсуждаем, но если бы не перекладывать по 300 раз бордюрингом не заниматься, ибо больше и больше заниматься производством продукции, имеющей высокую добавленную стоимость в металлургии, в энергетике, в градостроительстве и так далее, то совершенно другой будет коленкор. Поэтому вот все, что касается мигрантов, тема совершенно конкретна. Я был рад вас сегодня видеть. Слышать. Буду продолжать с вами поддерживать связь, чтобы вы не чувствовали себя в одиночестве и в темноте. Благодарен тем, кто подписался, тем, кто поддерживает словом, делом, монетой, как живой гость, так и Потапенко прямой. До новых встреч. Ну и, конечно же, пожелание вам добра и света, чтобы, соответственно, все это было присутствовало в вашей жизни. Ну а пока.